Глава вторая. Император стоял около экранов и внимательно следил за ходом сражения. Иномирцы явно не ожидали получить такой отпор. Они привыкли приходить в этот мир на правах завоевателей, думая, что их маги будут сильнее технологий. А вместо этого получили один мощнейший слитный залп из всех орудий. 12 барьеров из 16 разом лопнули, и солдатам в панике пришлось разбегаться в поисках укрытия. Некоторые маги попросту потеряли сознание от перегрузки, а другие сразу уменьшили свои защитные поля, чтобы в первую очередь защитить себя и своих стражей. Так что это вторжение пошло совершенно не по плану. Передовые отряды, лишившись магической защиты, сразу же попали под массированный обстрел. Небо накрыло дымом от ракет, земля стонала от сотен взрывов, и с каждой минутой боя напор защитников лишь усиливался. В какой-то момент императору доложили, что к иномирцам пришло подкрепление. Так что старик приказал окопаться и держать оборону. Нет смысла идти в атаку. Лучше издалека накрывать врага дальнобойной артиллерией и истощать силы противника при помощи штурмовой авиации и бомбардировщиков. Вот только иномирцы тоже не решились идти в атаку. Видимо, их командиры поняли, что разведка допустила какую-то ошибку. И силы защитников оказались значительно больше ожидаемого. «Ладно», — довольно кивнул император и отвлекся от экранов. «Что там по персам?»
«Проведена совместная операция со спартанцами. Захвачены несколько прибрежных городов. Спартанцы отправились вглубь земель. Выслали диверсионные отряды по всей стране», — быстро отчитался помощник. «И есть донесение от вашего личного отряда боевых костюмов».
Император поднял бровь, явно заинтересовавшись новостью.
«Позвольте, я прочитаю дословно».
Помощник достал планшет и открыл письмо от Железного Града.
«Мы рады сражаться с гордыми, но если есть такая возможность, заберите нас отсюда».
«Хе-хе», — усмехнулся старик. «Да, гордые такие. Если не знаешь, как взять крепость, зови их».
«Хорошо, что вы сами это сказали», — улыбнулся помощник. «Они крепость взяли, кстати».
«А?»
«Ну вот, на карте».
Мужчина подошел к столу и указал точку, которая располагалась недалеко от границы, но на персидской стороне.
«Они с Булатовым провели совместную операцию, и теперь майор Коганов подал документы, чтобы графа представили к награде. Говорит, Михаил внес огромный вклад»,
— развел руками помощник.
«Подожди»,
— поднял руку император и помотал головой.
«Все же новость, как минимум, странная. Ведь гордые должны были лишь замедлить наступление врага. Но никак не захватывать что-либо. Просто отступать, но медленнее, чем любой другой отряд».
«Я слышал, они захватили высоту. Это мне известно, но...»
«Все верно. Они не могли взять эту высоту, но взяли. И, видимо, поверили в себя. По нашим данным, гордые при этом были в меньшинстве».
Помощник сам не мог поверить, но факты говорят о том, что данные верны.
«То есть у них не хватало сил захватить высоту, а они при этом захватили еще и персидский бастион? Я все правильно услышал?»
«По словам генерала Бершакова, они собрались идти дальше», — кивнул помощник, а император схватился за голову. «Но больше от них новостей нет, проблемы со связью».
«Кто вообще допустил встречу Булатова и Горных? Кто?» —
взвыл старик и устало уселся на кресло.
«Так, ладно. Железному Граду скажи, что вы оставались и оказывали посильную помощь».
«Да, по обновленным данным, Булатов и Коганов собрались идти на столицу»,
— посмотрел в планшет мужчина.
«Что? Забирай срочно железных! Нечего им там делать!»
— воскликнул резко постаревший император.
«Хотя, погоди. А на какую столицу он собрался идти? Не уточнял?»
«Хе», —
улыбнулся помощник, но резко стал серьезным и побледнел.
«А ведь и правда, мне не сообщали».
«Ладно, это шутка», — махнул рукой император. «Хотя, знаешь, а ты на всякий случай все равно уточни. С этим Булатовым всегда лучше все уточнять».
«А ты точно уверен, что не надо? Совсем-совсем?»
— в очередной раз переспросил у Коганова, а тот ожезвыл.
«Я тебе в сотый раз говорю! Нам это не нужно! Совсем!»
«Да просто неудобно как-то. Вроде вместе воевали, а забираю только я», — пробурчал я.
«Не-не, забирай. У нас трофеи не предусмотрены законом. Итак, обеспечение на высшем уровне. Это одна из наших преференций», — отмахнулся майор. «Мы с радостью идем на смерть, но при этом нас обеспечивают всем любыми средствами».
«Ну, как хочешь», — пожал я плечами и повернулся к своим. «Чего встали? Артиллерию тоже грузите».
Мы с майором стояли на крыше центрального здания и смотрели на то, как мои люди, словно муравьи, разбирают форт. Точнее, в этот раз стены мы оставили, а вот все наполнение я решил забрать домой. Не знаю, насколько это все ценно, но мне точно пригодится. Как минимум артиллерийские установки, к ним даже снаряды есть, причем неплохие запасы.
«А у тебя не спросят, куда все пропало?»
«Не спросят. Это все равно нам не принадлежит».
А ведь я поначалу еще задумывался, надо мне это все забирать или нет. Думал, что эта артиллерия пойдет на усиление имперской армии. Радары встанут на защиту наших границ, а трофейные снаряды полетят на головы врагам. Но нет. Оказалось, что все это оружие попросту утилизируют. Отправят на металлолом и свалку, так как пользоваться этим явно низкокачественным вооружением может быть себе дороже. Часть технологии уже устарела, другая часть собрана непонятно как. А то и вовсе что-то может быть заминировано. Проще уничтожить, чем разбираться. Дело солдата — воевать, а не думать, чем воевать. Так что остальных солдат обеспечивает империя, используя свои технологии и средства. Но я — не империя. И идея сэкономить мне очень нравится. Империи не нужны чужие технологии, она прекрасно справляется с помощью своих. Тем более персидские далеко не лучшие в мире. Но я и так постоянно пользовался всяческим хламом, и мои гвардейцы ни разу не жаловались. Ладно, жаловались, и неоднократно. Но все это они высказывали Черномору, а я делал вид, что не слышу. Не в том состоянии рот, чтобы выбирать технику. Что приехало на наши земли, тем и будем воевать. Тем более, пусть я и не очень хорошо разбираюсь в технике, среди трофеев есть интересные образцы. Взять те же радары, их у нас всегда дефицит. Теперь же что-то можно будет выставить на продажу. А если продаваться не будет, маги всегда могут накопать новых ангаров. Правда, сомнение в качестве радаров вызывает как минимум то, что они никак не помогли персам. Мы высадились прямо у них под носом.
«А может, уберешь уже этот туман?»
Майору явно надоело передвигаться на ощупь.
«А я тут при чем? Говоришь так, словно я имею какое-то отношение к этому туману», — возмутился я.
«Сплошная клевета в адрес Булатовых».
«Ой, хватит уже!» — скривился Коганов. «Ладно, давай представим, если ты вдруг мог бы повлиять на этот туман. Просто представим!» — поднял он руки. «Если у тебя была бы такая возможность, было бы прекрасно убрать его, а то мои парни постоянно пугаются. И пару раз даже открывали огонь по силуэтам в тумане».
«Если я мог бы повлиять на этот туман, я бы все равно не стал его убирать, так как мне еще ходок 10 нужно сделать, а в тумане мои солдаты спокойно могут летать», — улыбнулся я, умолчав одну незначительную деталь.
«В тумане не видно, что мои люди выносят не только оружие, но вообще все подряд. Пушки, автоматы, патроны, окна, двери, ковры. Персидские ковры ценятся куда выше, чем вооружение и электроника, произведенные здесь же».
Замок Булатовых. Некоторое время спустя.
Черномор смотрел на людей, которые спешно освобождали грузовые отсеки самолетов, и вспоминал, как совсем недавно Михаил отдал неожиданный приказ. Удивило старика то, что Булатов сказал отправить 2 грузовых самолета на войну. Но, несмотря на удивление, Черномор все же выполнил приказ без лишних споров.
Правда, его ждало еще большее удивление, когда эти самолеты вскоре вернулись, и из них начали выгружать десятки тонн откровенного персидского хлама.
«Теперь понятно, почему он так легко согласился отправиться на войну», — почесал затылок старик. «Бедная Персия. Он ведь там и гвоздей не оставит».
О гвоздях Черномор подумал не просто так. В этот момент мимо него пронесли тяжелый ящик, доверху наполненный гвоздями. И, может быть, даже эти гвозди уже были использованы раньше.
«И что за натура?» —
продолжил недовольно бурчать Черномор, разглядывая добытое Михаилом добро.
«Не военачальник, а мародер. И зачем все это? Лучше в нормальную страну пошел бы воевать. В тот же Туманный Альбион. Там хотя бы электроника стоящая. Или к корейцам. Вот это я понимаю, техника. А это что?»
Черномор подошел к артиллерийской установке и, недовольно ее осмотрев, пнул от досады. Но артиллерийская установка не стала терпеть такого и выстрелила в потолок ангара.
«Кто из вас, дятлов, приказал грузить заряженную пушку?»
— рыкнул старик, посмотрев на гвардейцев, которые привезли ее сюда.
«Так это господин Булатов?» — развели они руками.
«Ух, и чего он думал?»
— помотал головой Черномор.
«Прошу прощения, но вы сами по предохранителю ударили».
«Это не предохранитель, а рычаг».
Старик попытался понять, за что отвечает этот рычаг, но не смог быстро разобраться в устройстве установки.
«Это просто какой-то рычаг».
«Предохранительный, как вариант», — пожал плечами гвардеец.
«Говорю же, говно», —
сплюнул старик, но пинать пушку снова не стал.
«Ладно, тащите на склады, пригодится. Вон какая дыра в потолке. Теперь еще эту дыру латать. Вот за что мне это?»
«Коллега!» —
позади послышался старческий голос, и Черномор, обернувшись, увидел архимага погоды. Тот выглядел довольным и сейчас стоял, улыбался.
«А у нас с вами много общего».
«Ты чего это тут делаешь?»
— удивился Черномор.
«Да меня отпустили на 6 часов поработать здесь. Потом обратно полечу, буду работать там», — развел он руками. «Совсем старость не уважают».
«Вот, согласен, не уважают щеглы».
«Хочу предложить вам обсудить, насколько раньше было лучше».
Фильк жестом указал Черномору в сторону выхода и сам направился туда.
«Согласен. Раньше было действительно лучше. Вот и я, например, когда был помоложе...» «Так, подожди».
Он остановился и посмотрел на мага.
«А ты откуда можешь знать, как было в нашем мире раньше? Ты же здесь только пару-тройку недель».
«Не поверишь, старина»,
— архимаг положил руку на плечо Черномору.
«Нутром чую. Уверен, что раньше здесь было лучше. И меня не переубедить».
Артиллерия дала залп, и в рядах врага началась паника. Но персы быстро вернули боевые порядки и бросились на штурм. Вот только наступающих встретили подготовленные пулеметные точки. Несмотря на все усилия гордых, персов с каждой минутой становилось только больше. Они лезли из всех ущелий, выбегали из лесов, появлялись словно из ниоткуда и нападали сразу со всех сторон, не жалея своих сил и жизней. А все почему? А потому что архимаг улетел, и его туман спустя некоторое время пропал. Для врага это и стало сигналом к решительной атаке. Сразу началось самое настоящее веселье. Все же мы находимся в выигрышной позиции. Бастион расположен на высоте, и отсюда прекрасно простреливается вся округа. Также под бастионом, прямо в скале, вырублено множество ходов, уходящих на глубину до 50 метров. Разветвленная сеть туннелей служила персам как укрытием, так и складами для боеприпасов, что очень даже удобно. Вопреки моим опасениям, враг не начал атаку плотным артиллерийским обстрелом. Это было бы логично, сам бы так поступил. Вот только захваченный нами бастион, как оказалось, чуть ли не священен для них. Видимо, царь приказал оставить его в первозданном виде и не разрушать постройки, потому персы сразу пошли на штурм. Также нам играет на руку и то, что бастион расположен прямо на пути врага. Раньше он был в глубоком тылу и служил базой снабжения. Но теперь персам попросту невозможно обойти нас другой дорогой. В любом случае мы до них добьем. Но мы это понимали заранее, потому прекрасно подготовились к массированной атаке. Мои самолеты не только вывозили отсюда все ценное, но и привозили из форта орудия, технику и подкрепление. И пусть нас все равно значительно меньше, чем персов, но на обустроенных позициях сражаться все равно значительно удобнее. По числу нам их все равно не догнать, так как враг решил бросить на нас все свои силы, расположенные в этом регионе. Уверен, сегодня начнет двигаться весь фронт, вот только в данный момент нам от этого не легче. Все шло вполне сносно, но лишь до определенного момента. Персы шли волна за волной, отряды наступали, и остатки пытались отступить. Наша артиллерия неустанно била по противнику, пулеметы не замолкали ни на секунду, голуби сбрасывали мины на головы офицеров, тем самым внося смуту в ряды врага. Я же стоял на стене вместе с майором, наблюдал за его работой и ждал. Раненых мало, да и травмы несерьезные. Пулевые ранения конечностей смогут вылечить и обычные врачи. Если они вытащат пулю и остановят кровотечение, мне будет значительно проще закончить лечение, так что решил эти задачи отдать им. И так как я стоял на стене, то первым почувствовал магические возмущения где-то у подножья нашей горы. Поначалу даже не обратил на них внимания, но с каждой секундой они проявлялись все сильнее. Затем сверкнула яркая вспышка, и на ее месте появился небольшой портал. В принципе, ерунда, разве что для персов это неприятная неожиданность. Особенно если из портала начнут выходить иномирцы. Но маленький портал постепенно стал большим, а потом и очень большим. Он стремительно увеличился в размерах, а бушующая энергия вырывалась из него сверкающими разрядами. «Во, теперь будет интереснее», — улыбнулся я и потер руки, представляя, как оттуда появится армада иномирцев. Ведь сколько у них можно забрать трофеев, куда более ценных, чем персидское оружие. Но вместо обвешанных дорогими артефактами и броней иномирцев из портала начали вылетать птицы. Уже испугался, что это нападение голубей, но нет. Пока что не конец света. Какие-то голубые, взъерошенные и крайне агрессивные птицы. По размеру примерно как аисты, только лапы у них короче и вооружены длинными острыми когтями. «А это было неожиданно», — прокомментировал я появление иномирных птиц. Они тут же начали разлетаться в разные стороны и нападать на первых попавшихся. Благо, это были персы, и нам оставалось только наблюдать за происходящим. «Ну, по идее, справимся», — пожал плечами Коганов, глядя на то, как расстреляли одну из птиц. «Даже, думаю, без тебя обойдемся. Эти трофеи важны для империи». «Обидно слышать», — вздохнул я. «Ну и ладно, постою в сторонке, посмотрю». Как раз, когда сказал это, из портала появился новый гость. Как раз его и ждал. Все же портал таких размеров просто так открываться не будет. Ему помогли расшириться. А для этого нужно колоссальное количество энергии. И таким количеством энергии зачастую обладают одни довольно известные твари.
«А сейчас? Справитесь?» — усмехнулся я, кивнув на уродливую морду темного дракона. «Огромную морду, стоит сказать. В пасть этой твари поместится даже мой грузовой самолет.
Разве что без крыльев, но даже это немало».
«Стрелять, колотить!»
— только и смог выдавить из себя Коганов.
«Интересно», — задумчиво проговорил я, разглядев дракона целиком. Он выбрался из портала и сейчас поливал черной липкой слизью всех, кто попадался ему на пути. Птицы, люди — все попадали в эту дрянь и практически мгновенно умирали.
«И что же тебе интересно?» — посмотрел на меня майор.
«Не видел таких раньше», — пожал плечами. Тогда как Коганов прищурился. Я бы назвал это выражение лица как Ты что, подлец, еще и драконов видел? Я их еще и лечил. Но говорить об этом, разумеется, не стоит.
Темная пещера. Непонятно где. Все равно вокруг темно и ничего не видно.
Дракон Фаргарис Мергол Трипаносомус Барш, исторгающий тьму, спал больше 700 лет. Но не по своей воле, так сложились обстоятельства, и у него попросту не было выбора. Когда этот дракон был молодым, он буквально источал страх и ужас, заставляя все живое трепетать при одном лишь упоминании его имени. И любимым его делом было жрать. Даже сейчас, во сне, он жаждет жрать и уничтожать. Это и есть смысл его жизни — нести разруху и хаос. Вот только из-за ошибок молодости Фаргариса смогли пленить сильные маги. Они загнали его в гору и создали барьерный периметр, который не позволяет монстру выбраться наружу. И так он спал бы не одну тысячу лет, пока барьеры не отключатся сами, но в какой-то момент появились едва заметные магические колебания. Мудрому дракону сразу стало понятно, что это зарождающийся портал. Вот только портал этот был совсем мал, в него едва помещался один коготь. Но дракон не стал отчаиваться. Он зафиксировал портал своим когтем и стал терпеливо копить энергию. И пусть дракон не знал, куда может привести этот портал, но на это плевать. Как только накопилось достаточно, Фаргарис сотворил могущественное заклинание, и портал стал раскрываться до тех пор, пока не достиг подходящего для дракона размера. Неизвестно, куда ведет этот портал, но это совершенно не важно. Ведь если там есть пища, значит, все эти старания были не зря. А если этой пищи хватит всего на несколько лет, то даже этого будет достаточно. Можно будет нажраться и снова впасть в спячку. Все же совсем скоро Фаргарису исполняется 5000 лет, и он станет достаточно зрелым, чтобы воспользоваться дальними уголками памяти крови. Это позволит понять, каким образом древние соплеменники путешествовали между мирами. И тогда его будет не остановить.
Майор Коганов уже успел пожалеть о том, что сказал лишнего, и отказался от помощи Булатова. Хотя чем он может помочь в данной ситуации? Командующий батальона «Горный» начал предпринимать все необходимые действия незамедлительно. Как только дракон появился из портала, он тут же связался с командованием и передал всю доступную информацию. Также созвонился с имперской канцелярией, разведкой и вообще со всеми, до кого смог достучаться. Правда, достучаться было не проблемой. Все же короткое видео, отправленное генералу, в считанные минуты добралось до самого императора. Первым делом дракон напал на персов, и казалось, что это даже хорошо. Вот только майор понимал, что монстр не остановится, и следующей целью станет бастион. И если крепость крайне неудобна для нападающих на нее людей, то для этой твари нет такой преграды, как высота. Ему тут даже комфортнее. Доложив обстановку, Коганов приказал бить из всех орудий по твари. Пусть изначальной целью были персы, но они уже разбегаются в разные стороны, совершенно позабыв при этом свои задачи. Бастион — это, конечно, хорошо, но его все равно скоро уничтожит дракон. А значит, и смысла захватывать его нет. Майор мельком взглянул на графа Булатова. Со стороны казалось, что тот даже не заметил дракона. Сидит на краю стены, свесил ноги вниз и болтает ими. А взгляд его устремлен куда-то за горизонт. Причем взгляд задумчивый и немного скучающий. Несколько снарядов попали в спину монстра, но когда рассеялся дым, стало понятно, что дракон этого даже не почувствовал. Его тело сплошь покрыто уродливыми черными наростами, и они оказались невероятно прочными. Так же вышло и с ударами авиационных бомб. Михаил ради экспериментов прислал свой самолет, но уже после первой атаки приказал ему убираться подальше. В
Все равно бесполезно, эту шкуру не вскрыть.
Майор хотел послать в бой боевые костюмы, но вовремя остановился. Все потому, что он увидел, как персидские костюмы противостояли мощи твари.
Если коротко, то никак.
Один из костюмов дракон сразу сожрал, а второй попал под поток черной слизи, и его прибило к земле. После чего одним взмахом лапы монстр разделил бедолагу на несколько частей. Он внимательно смотрел на изрыгаемую драконом слизь и не мог понять, почему она так быстро испаряется. Вполне возможно, что она состоит из энергии. Вот только ничего подобного Коганов раньше не видел. Мужчина мельком взглянул на расслабленного графа и хотел было поинтересоваться у него, что это за дрянь. Вот только майора срочно вызвали во временный штаб, расположенный в самом центре бастиона. Так что пришлось спускаться со стены и бежать к рации, где на связи был первый военный советник императора.
«Не могу дать истребители!» —
сразу проговорил тот.
«Вы забрались слишком глубоко в тыл персам. Наши самолеты просто собьют, так что отправлять их бессмысленно».
«Да какие персы? Они бегут! Тут код красный! Нужно подкрепление! Нужны сильнейшие!»
— прокричал в рацию майор, и это заставило первого советника задуматься. Все же он не в первый раз общается с Когановым, и тот, даже будучи под массированным артиллерийским обстрелом, всегда говорил спокойно, хотя и мог сказать лишнего в нецензурной форме, но на это все давно закрывают глаза.
«Принял!»
— коротко ответил собеседник, и на этом связь оборвалась.
«Да не помогут нам истребители!»
От неожиданности майор даже подскочил. Оказалось, что Булатов пришел в комнату для тайных переговоров вслед за ним. По идее, так делать нельзя, но не в данной ситуации.
«Нужны или сильные одаренные, или...» — задумался Михаил. «Ладно, пойдем обратно на стену. Пропустим, ведь самое интересное».
Они отправились обратно. Правда, в этот раз забрались на башню повыше, чтобы было удобнее следить за уничтожением персов. Тем временем гордые носились по бастиону и ускоренно готовились к обороне. Переносили огневые точки, готовили зенитные орудия, открывали входы в убежище. Все же стрелковое оружие ничем против дракона не поможет, потому большая часть солдат будет прятаться в подземельях. Артиллерия при этом не замолкала ни на секунду. Все пушки сконцентрировали огонь на твари. Вот только ни один из снарядов не смог даже поцарапать толстую шкуру. И после каждого взрыва Коганов хмурился все сильнее. Дракон даже не взлетал. Он носился под горой и жрал все, что попадалось на пути. Технику поливал черной слизью, людей забрасывал в пасть, рвал на куски.
«Ха!»
— послышался радостный крик, и майор повернул голову в сторону артиллеристов.
«В глаз! Кто тут снайпер? Я тут снайпер!»
— ликовал наводчик.
«Ну, а вы чего не радуетесь? Каждый день в глаз дракону попадаем, что ли?»
«Толян, ты бы это...
вниз посмотри!»
— вздохнул один из его сослуживцев, и молодой наводчик медленно посмотрел на свою цель. Снаряд и правда угодил твари прямо в глаз, и теперь она замерла на месте, пристально глядя на бастион.
«Ты тоже прячься!»
— пробасил майор, обратившись к Булатову, тогда как граф снова сидел на краю стены и болтал ногами. Правда, на этот раз он улыбался и приветливо махал дракону рукой.
«А? Ты мне?»
— обернулся Михаил.
«И зачем мне прятаться? Тут интереснее».
«Рад был знакомству с тобой, граф. Но он нас заметил», —
вздохнул Коганов и медленно вытащил из ножен свой меч, напитав его силой.
«Настало время последнего боя!»
— оскалился он.
«Ну, не знаю. Можешь спрятаться, и бой будет не последним», — пожал плечами Булатов. «Это не будет трусостью или позором. Просто адекватная оценка своих сил. Не вижу в этом ничего зазорного», —
граф огляделся по сторонам.
«И ребят своих забери. Не нужно им просто так умирать».
«Ты не понимаешь», — замотал головой Коганов. «Мы гордые. Умирать в сражениях велит наш кодекс».
«Ну и ладно».
Михаил отвернулся и продолжил смотреть на дракона. Тот тем временем пришел в себя. Монстру не понравилась наглость людей, ведь они смогли причинить ему боль. Пусть глаз практически не повредился, но дракону было очень неприятно. Он уже давно забыл, что такое боль, и привык убивать безнаказанно всех подряд.
так что вскоре тварь взмахнула крыльями и в считанные секунды добралась до крепости, приземлившись на стену. Один взмах когтистой лапой, и целый артиллерийский расчет уничтожен. Еще взмах, и укрепленная пулеметная точка обрушилась вниз. Люди в крепости забегали еще быстрее. Стрелять начали из всего, что только успели сюда доставить. Тогда как майору показалось, что дракон просто развлекается. Очень уж неспешны были все его движения.
«Ладно, прощай!» —
вздохнул Коганов, и его меч завибрировал от перенапряжения.
«Передай имперской канцелярии, что майор Денис Коганов отправился в свой последний бой и героически пал от когтей иномирной твари».
«А если он тебя черной соплей зашибет?»
«А?»
— майор растерялся.
«Ну, ты сказал, от когтей монстра. Но он не только когтями убивает. Это ж дракон».
«Михаил, просто передай, как я про...»
Договорить Коганов не успел. Лишь в последний момент он почувствовал, что кто-то положил руку ему на плечо, и в этот миг его сознание погрузилось в темноту. Все звуки стихли, и он даже не понял, сколько пробыл без сознания. Очнулся в мрачном помещении, освещенном парой небольших тусклых ламп. Где-то вдалеке был слышен рев твари, грохот, от которого постоянно дрожат стены, из потолка сыпется песок, а вокруг его люди. Гордые спокойно сидят на лавках вдоль стен и просто ждут.
«Доложить обстановку!»
Коганов попытался встать, но у него закружилась голова. Так что пришлось лечь обратно на лавку.
«Над бастионом возник энергетический купол, а дракон спрятался под ним и начал метать икру. Или яйца откладывать, мы с ребятами пока не решили точно»,
— отчитался один из офицеров. Коганов сразу нашел силы, чтобы встать, и побежал к выходу из подземелья. Правда, выйти так и не получилось, все же дракон почему-то начал буйствовать, и сейчас крушит город. Но даже через приоткрытую дверь можно было увидеть несколько кладок яиц и следы разрушений вокруг. Еще пара часов, и от города ничего не останется. Даже стен практически нет, хотя они были примерно 10 метров толщиной. Выругавшись, майор отправился обратно в подземелье и отыскал там штабную рацию. У нее уже заменили пятую антенну, так как все прежние были уничтожены монстром. Но раз за разом гордые все равно восстанавливали связь, несмотря на опасность.
«Майор Коганов, нам сообщили, что вы получили контузию и находитесь без сознания»,
— ответил на вызов первый советник императора.
«Что насчет истребителей?»
— сразу прорычал майор.
«Где подкрепление?»
«Подкрепление уже в пути», —
успокоил его тот.
«С позиции сняты 12 человек первого ранга и 3 гранда. Приказано уничтожить дракона любыми способами. И не умереть в процессе, разумеется».
«С такой подмогой, может, и справимся», — тяжело вздохнул майор. «Конец связи».
Коганов вышел из тесной комнаты, вытер пот со лба и устало побрел по коридорам, оценивая, сколько из его батальона осталось выживших. И надо сказать, что довольно много. Это довольно странно для гордых. Обычно они встречают врага в чистом поле и с гордо поднятой головой, а они прячутся в подземельях. Правда, и с драконом раньше сражаться не приходилось. После осмотра Коганов зашел в наспех созданную столовую. Есть не хотелось, но помянуть интересного человека надо. Все же майор своими глазами видел, какой там творится ад. И в этом аду остался Михаил, так что, скорее всего, его уже нет в живых. Невозможно выжить в этом хаосе концентрированной ядовитой тьмы. Дракон взревел так, что со стола попадала еда. Следом поднялся грохот, и солдаты доложили, что монстр пытается вырваться из купола. Удар, еще удар, и купол разлетелся на мелкие кусочки, после чего испарился, а монстр начал взлетать.
«Вылупляются! Майор, они вылупляются!»
В комнату влетел бледный боец, и Коганов сразу же побежал наверх, чтобы своими глазами увидеть, как из яиц вылупляются такие же монстры, но размером с собаку. Казалось бы, справиться с такими не проблема. Они не могут причинить серьезного вреда вооруженному бойцу, ведь сейчас находятся в уязвимом положении. Вот только где-то наверху летает их мамаша, и их здесь тысячи. Даже если несколько десятков из них выживут и успеют спрятаться, это может стать проблемой мирового масштаба. Со временем они вырастут и станут нападать на города. Потом они тоже дадут потомство и не остановятся, пока весь мир не будет уничтожен. Вот только одна из проблем решилась сама собой и довольно неожиданно. Дракон взлетал все медленнее. Затем из его пасти полилась не только черная жижа, но и кровь. Затем монстр зашелся в надрывном хрипящем кашле и камнем рухнул на землю. Воцарилась тишина. И лишь спустя несколько минут люди осмелились выйти из подземелья. Дракон все так же лежал, не подавая признаков жизни, и не отреагировал даже тогда, когда майор ткнул его заряженным мечом. В этот момент он, кстати, понял, насколько глупо было бы вступать с этим монстром в бой. Ведь даже напитав оружие энергией, Коганов смог оставить лишь царапину на прочнейшей шкуре твари.
«Пу-пу-пу!»
Из-за массивной туши показался Булатов. Причем он просто спокойно шел, отряхиваясь от пыли.
«О! А вы чего здесь?»
«Булатов! Что здесь случилось?»
— прорычал не своим голосом Коганов.
«Да ничего», —
пожал плечами граф.
«А ты к чему это спрашиваешь?»
«А ты где был?»
«Прятался, как и все.
Почему-то всем сразу стало понятно, что он сейчас нагло врет».
«А с драконом что?»
«Умер».
«Я серьезно? Что с драконом? Почему он умер?»
— сорвался на визг Коганов.
«Ты меня как лекаря спрашиваешь?»
Михаил остановился и положил руку на тушу дракона.
«Ну, сложно сказать. Знаешь, что такое тромбоэмболия легочной артерии?»
«Не знаю»,
— нахмурился майор.
«Ничего страшного. Здесь все равно не тромбоэмболия», — пожал плечами Булатов.
«Ну тогда что могло убить этого монстра? Мы уже всем пытались, его броню невозможно вскрыть!»
Михаил не успел ответить, так как в небе послышался шум, и спустя секунды около дракона приземлились трое человек. Майор уже видел, как десантируются гранды. Им не нужен парашют, для безопасного приземления хватает и силы барьера. Тогда как Михаил посмотрел на небо, потом снова на них, после чего еще раз взглянул на пролетающий сверху самолет. И пролетал он действительно высоко, в нескольких километрах над вершиной горы. Коганов сразу узнал этих троих. Легендарные воины империи, им уже приходилось сражаться плечом к плечу. Герцог Покровский, князь Беляев и князь Митрофанов. От их барьеров и выброса энергии само пространство вокруг стало искажаться, а мечи покрылись разрядами силы.
«В смысле мертв?»
— ошарашенно проговорил князь Беляев.
«Вы сами его убили?»
В этот момент все, без исключения гордые, указали пальцем на одного человека.
«А что сразу я?» — возмутился Булатов. «Он сам сдох. Говорю же вам!»